эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Друзі, вітаємо вас і студію Олексій Анатолійович Волченко. Він готовий відповідати на ваші запитання, які ви можете надсилати нам через смс-повідомлення 093-558-4412. І також ми будемо раді почути ваші голоси з усіх усюд нашої країни і взагалі планети. 067-123-75-75 і 044-280-03-05. Набирайте нас теж у скайпі «Світле радіо» латиницею без прогалини. Як тільки буде ваш телефонний дзвіночок, ми перервемося і будемо на нього відповідати. Так що вітаємо вас. Добрий день, Олексій Анатолійович. І перше запитання таке. Будемо сопоставлять два вірші із Біблії, з Нового Завіту, і намагатися зрозуміти, чи є у них протиріччя, чи немає. Перше соборне послання апостола Івана Богослова, перший розділ, 10-й вірш написано. «Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо його неправдомовним, і слова його немає в нас». І той же такий Іоанн, але вже в 3-му розділі і у 6-му вірші пише наступне. «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». То що виходить? Ми грішимо чи ми не грішимо? Ми святі чи ми не святі? Що відбувається?
Спасибо за вопрос. Ну, давайте попробуем вместе порассуждать над этим вопросом. То, что в первой главе Иоанна, и там же в 8 стихе написано, что кто говорит, что не имеет греха, то есть мы имеем грех. И Экклезиаст сказал, что он не видел ни одного праведника, который не грешил бы. Вот. А с другой стороны написано, что всякий, пребывающий в нем, не согрешает, и всякий согрешающий не видел и не познал его. Как это понять? Как это все соединить? И есть ли тут действительно противоречие? Ну, для того, чтобы постараться объяснить, надо с самого начала. Чтобы с самого начала понять это, человек, когда рождается, неверующий человек, он рождается грешником. Изначально он рождается грешником, потому что написано Ефесянам 2 глава, 1-2 стих, мы мертвыми во грехах и даже водимы духом нечистым, духом злобы поднебесным. И вот когда человек родился, он полностью 100% греховная плоть. И дальше написано, что по великой милости он искупил нас и оживотворился Христом, то есть дал нам живого духа. Что произошло? То есть мы рожденные по плоти, а рожденные по плоти – это плоть. Рожденные по духу – это дух. Когда мы приняли Иисуса Христа Господа, мы родились свыше, мы родились по духу. Но это не значит, что рождение по плоти куда-то исчезло, оно остается. И мы, рожденные по плоти, остаемся, пока мы живем на этой земле. И после того, когда получилось это рождение свыше, то внутри нас, согласно Галатам 5:17, происходит борьба плоти и духа. Идет война. И плоть духу противится. Они друг другу противятся. Всегда противятся. И каким-то образом в человеке умещается одновременно плоть и одновременно умещается Дух Божий. Одновременно. И это воюющие такие вещи, которые внутри каждого верующего человека воюют. У неверующего человека этой войны нету, потому что он 100% плоть, и у него нету Духа Божия. А у верующего человека есть вот этот конфликт, конфликт духа и плоти. И если мы сейчас посмотрим на то, что 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих говорится, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Или 10 стих, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова его нет в нас. Это действительно так. По плоти мы грешники. И по плоти мы грешим. И праведник 7 раз упадет, но встанет. допустим, или Иоанна 2 глава 1 стих написано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника». То есть предполагается, что дети согрешают. А в 3 главе написано, что рожденный свыше, верующий в Него, всякий пребывающий в Нем, не согрешает. Как тут понять? И чтобы это как-то объяснить, то получается во плоти, пока мы находимся во плоти, вот эта плоть, она греховная. Наша плоть не освящается, не очищается, она не спасается. 1 Коринфянам 15:50. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Она всегда плохая. И по плоти мы все умрем. Потому что каждому человеку надлежит однажды умереть. А по духу тот, кто нашел, тот, кто принял Иисуса Христа Господом, получил Духа Божьего, и тот, кто в своем сердце перешел вот в состояние духа, то вот в этом духе, конечно же, нету греха. Потому что дух, он святый. И в Святом Духе нету греха. И поэтому написано 6 стих: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». То есть, когда мы в нем, когда мы в духе, мы не согрешаем. Когда мы в плоти, мы согрешаем. Каждый человек, каждый. И тот же апостол Петр, и апостол Павел, все, кто бы ни был, Давид, Авраам, да, вот все праведники, самые-самые лучшие праведники, они согрешали по плоти. Пока существует плоть, она грешит. И мы в любом случае по плоти каким-то образом грешим.
Но тобто в плоті так... ніколи не можна святості досягнути, так?
Да, да. Плоть, она не освящается, она грешная. По своей природе она грешная. И плоть – это не обязательно тело, еще раз говорю, хотя плоть связана с телом. Плоть – это греховная природа человека. Это, ну, если так сказать, нечистый дух, согласно Ефесянам 2 главы, помыслы плоти – это водительство духа в злобы поднебесной. Это наша позиция. Ну, плоть – это я сам, это моя личная позиция, это моя личная позиция, отдельная от Бога. Это я сам, это мое эго, моя воля, моя позиция, мое мнение. Я так считаю, это я. Вот это плоть. А Дух Божий – это тогда, когда мы подчинены воле Божьей. И получается вот такая ситуация, что верующий человек, когда он принял Духа Божьего, он все равно не находится всегда или 100% в Духе. Ну, так и не бывает, да, Павел?
Ну, а чинці, які йдуть від світу, які йдуть, можна сказати, і від своїх пристрастей?
Ну, можна спрятаться в монастырь, можна спрятаться в пустынь, но ты же не ты все равно с собой принесешь свою собственную плоть, которая внутри тебя. А ты же никуда от нее не денешься. Ты же, куда бы ты ни сбежал от нее, так она же в тебе, она же с тобой. Ты можешь удалить из глаз, да, как Иов говорил, там, я заключил завет с глазами, не смотреть на девиц. То есть, да, в пустыне, в монастыре можно больше себя сохранить, но все равно плоть твоя остается плотью, и она с тобой. Ты от нее никуда не убежишь. Она в тебе есть. И пока ты будешь жив, она будет. И поэтому Экклезиаст сказал, что я не видел праведника, который не грешил бы. Павел грешил, Петр грешил, трижды отрекся от Иисуса Христа. То есть все в какой-то степени грешат. Но это не значит, что, вот, допустим, Петр согрешил, это не значит, что он не имел Духа Божьего. Да? Сначала Иисус пришел и сказал, в 20 какой главе Иоанна, «Примите Духа Святого», дунул, и Петр принял Духа Святого, он был с Духом уже святым. Казалось бы, да, так ты же отрекся, и ты отрекся грехом к смерти. Потому что Иисус сказал, «Всякий, кто отречется от меня в присутствии других людей, от того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным». И Петр совершил грех смерти, такой же, как и совершил Иуда Искариот, он тоже совершил грех смерти. И те два греха сделаны были по плоти. Но Петр имел внутри себя силы перейти в позицию духа и обратиться к Богу. И не просто обратиться, а прыгнул, он не мог дождаться, когда он встретится с Иисусом. А Иуда Искариот не имел в себе духа, не имел в себе силы вот переползти в сердце своем вот в позицию духа. И сатана ему просто говорил: иди и удавись, Бог тебя не примет, ты грешник. Точно такие же слова говорил сатана Петру: иди и удавись, ты грешник, ты же сделал грех смерти, ты отрекся при других свидетельствах, ты что, не читаешь Писание? То есть те же самые слова. И в каждом из нас, в каждом из нас происходят такие вещи, что мы где-то там согрешили, там слукавили, там позавидовали, там преувеличили, там соврали, там еще что-то. Ну, какие-то грехи есть. Большие или маленькие, это не имеет значения, но они есть. И эти грехи по плоти, они существуют. Но задача в другом, чтобы... То есть наше спасение не в том, чтобы не грешить, а наше спасение в том, чтобы пребывать в Духе Святом, чтобы пребывать в Боге, чтобы помышлять о гордом. Написано Римлянам 8 глава, да? Помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизнь и мир. То есть в каждом человеке, верующем человеке, есть помышления плотские, колбаса, деньги, забота, там, я не знаю, зависть, похоть и все что угодно. То есть есть это. Но также и есть и духовные помышления. И все зависит от того, насколько человек выберет помышлять о духовном или помышлять о плотском. И тогда, когда человек помышляет о плотском, он просто грешит. И это не угождает Богу, и это вражда против Бога. Потому что плоть, еще раз говорю, по своей сути, по своей природе, она греховная, она не спасается и не спасется. А помышление духовное, жизнь и мир – это тогда, когда, невзирая ни на что, я иду к Богу. Я, если согрешил, я, если исповедую, Он, будучи верен и праведен, простит мне грехи мои и примет меня, обнимет меня. Какой бы я ни был вонючий после свиней, после рожков там всяких, то Он меня обнимет, примет, даст мне кольцо, обует, оденет, и будет пир. То есть Он примет. Я верю в Бога того, который в духе, который ждет, который любит и ждет. И поэтому не сдавайтесь и не... То есть когда есть, допустим, что-то надо послужить или проповедовать, или что-то совершить, сатана говорит: ты грешник, куда? Ты же вчера соврал, не иди, ты не можешь, и так далее. Не слушайте сатану, не слушайте его. Исповедуйте свой грех немедленно. Немедленно, и Бог, будучи верен и праведен, простит. Он стоит на цыпочках и ждет, когда ты вернешься. И как только ты повернешься, написано: отец побежал к блудному сыну, целовал его в шею. Поэтому ни в коем случае не смотрите на свою греховность, а смотрите на свою праведность. Смотрите на то, что вы рождены свыше, что Бог избрал вас к себе во спасение. И что бы ни случилось с вами, как бы вы вчера не упали, даже если грехом к смерти, как Петр совершил грех к смерти. Это ничего не значит. Почему? Потому что обратитесь к Нему. Он вас любит, Он вас ждет, Он вас не оставит и не покинет. Даже если мать дитя свое оставит, а Он никогда не оставит, Он вас любит и ждет, невзирая ни на что.
Дякуємо, до нас Раїса приєднується. Вітаємо вас. Добрий день, слухаємо ваше питання.
Добрий вечір.
Добрий.
Благословенний мир вам. Благословение. У меня такой вопрос. Иоанна 20, 22-23 стих. Сказав это, думал и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Мне вопрос, на ком это останется? Это кого не простится или как? Ответьте, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Большой, важный вопрос. Пару лет назад мы на него вроде бы отвечали. Но еще раз попробуем ответить. Он сказал, думал и говорит: примите Духа Святого. А выше даже, 21 стих, Иисус говорит: мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. То есть Он послал учеников спасать мир, нести благую весть. Нести послание о Христе. Он послал и сказал, дунул и говорит: примите Духа Святого. А дальше говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть все зависит от того, что когда ученики пойдут, если они будут проповедовать об Иисусе Христе, свидетельствовать об Иисусе Христе в силе Духа Святого, в любви, в кротости и смирении, потому что Дух Святый, Иисус сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Именно в любви, то есть если апостолы или вы, дорогой слушатель, сможете донести другому человеку в любви послание Иисуса Христа в кротости и смирении. И если этот человек примет Иисуса Христа, то с него... то ему простит Иисус Христос эти грехи. Не ученики, никто не может прощать грехи, только Господь. Но идет речь о посланничестве. Или если вы думаете, что вот придешь там к другу или к знакомому и скажешь, покайся, а то ты пойдешь в ад, сколько можно грешить, пить, курить и так далее. Надо идти за Богом и быть святым. То есть если ты так скажешь, на нем останутся грехи. Он не примет Бога. Он ничего не боится, страх Господень только у тех, кто верит в Бога. Кто не верит в Бога, у того нет страха Господня. Им все равно, потому что они не верят. И поэтому все зависит от того послания, как вы донесете послание. И в этом и кроется смысл, что кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся. Все зависит от вашего послания, в Духе Святом вы это делали или нет.
Ми ж розглядали це питання, до речі, в тому контексті, якщо це священник, чи він має право відпускати гріхи?
Ні, гріхи написано, ніхто не може прощати, крім одного Бога. Ніхто не може прощати гріхи. Поэтому только Иисус Христос может прощать.
Ну а ось це місце.
А задача священника... Не, ну надо же в контексте смотреть. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Я вас посылаю. И даю вам Духа Святого. То есть это оружие или сила Божия, которой вы можете действовать. И уже кому простите грехи, тому простятся, а кому на ком оставите, на том останутся, то это имеется в виду, все зависит от вашего посланничества. Каким образом вы сможете донести послание о Христе? И поэтому, если вы не смогли донести, то на нем останутся грехи. А если вы смогли в Духе Святом и в любви, то тогда ему простятся грехи. Вот идет речь об этом.
Угу. Добре, дякуємо вам. Є ще питання від Володимира у скайпі. Друге Солунянам, 2:4. І виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, святим, ще в одному перекладі є, всім, що святе. Так що в Божому храмі він засяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Питання, Божий храм – це Єрусалимський храм? Дякую. Друге Солонянам – це, друзі, фісалонікійцям російською, щоб зрозуміліше було.
Да, з третього стиха, да? Да не обольщать вас ніхто...
С другого по четвертый тут написано.
С другого, да. Угу. Не спешить колебаться умом, не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам послано, будто наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха.
Другое Фессалоникийцам 2:4.
Да.
Беззаконник мається на увазі, йдеться мова про Антихриста, швидше за все, що сяде він у Божому храмі і за Бога себе видаватиме. Божий храм – це Єрусалимський храм, який мають відбудувати, чи це щось інше?
Ну, є, звісно, різні мнення, але я можу сказати тільки моє мнення, і ви можете бути не з ним не согласні, але моя позиція така, що второй, вот этот последний храм, которого сейчас нету, на котором сейчас стоит мечеть, его построено не будет. Почему? Потому что, согласно Писанию, у нас есть 1 Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 6:19 и так далее. То есть много мест Писания, которые говорят о том, что мы храм Духа Святого. И неужели не знаете, что вы храм Духа Божьего, и вы не свои. То есть мы являемся храмом Духа Божьего. И тогда, когда Иисус Христос сказал «совершилось на Голгофском кресте», то завеса в храме разодралась надвое. И написано, что Дух Святый излился на всякую плоть. То есть теперь Дух Святый не пребывал уже в святом святым храме. Он уже был пустой, и там ничего не было. Это было просто здание. А Дух Святый излился на каждую плоть через жертвенную кровь Иисуса Христа, через то, что Он принял наказание за все грехи, и теперь Дух Святый мог приблизиться к каждому человеку, который верою признает Иисуса Христа Господом и Богом. И каждый из нас, каждый верующий человек, который верит в Иисуса Христа, является храмом Духа Святого. И вот этим храмом, то есть вот то, что вы несете, вот это послание, это и есть, как он сказал, вы будете царственным священством. И каждый является из нас священником Бога живого, который идет и несет, и евангелизирует, несет благую весть. И поэтому я думаю, что этого храма не будет. Почему? Потому что вот если мы соберем все эти места Писания, то они, очевидно, нам показывают, что этого храма не будет. А то, что сатана сядет в храме Божьем, ну, так оно и происходит. Храм Божий — это мы. И, увы, к сожалению, что в верующих людях написано, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, и написано, что соблазнятся даже избранные. Избранные — это верующие в Иисуса Христа, и действительно сатана сядет, как допустим, той же мамонной или еще чем-то, ну, то есть будет поражать, к сожалению, верующих. Претерпевший же до конца спасется. И поэтому, если мы даже посмотрим от самого начала, глубоко, далеко, мы даже посмотрим, что когда Давид решил построить храм Богу, решил построить, то священник ему говорит: да, делай, что у тебя на сердце. А потом пророк пришел ночью к Давиду и говорит: Давид, подожди, Бог остановил, чтобы ты не делал храм, ты не построишь храм, а сын твой построит храм. И этот храм будет стоять вечно, и сын будет царствовать вечно в этом храме. Но мы знаем, что не прошло и сколько лет там, то этот храм был разрушен. И разрушен он был по воле Божьей, потому что написано, что он послал Навуходоносора, чтобы разрушить Иерусалим и храм. И это была воля Божья. То есть это Бог разрушил этот храм. Ну и точно так же, если мы посмотрим, опять же, внимательно по поводу второго храма, последнего, который Ирод построил, когда Иисус Христос сидел на горе Елеонской, смотрел: Иерусалим, Иерусалим, как много раз хотел собрать тебя под крылья свои, но вы не захотели. И он говорит: как жалко, что вы не узнали время посещения моего. Все оставляется, ваш дом пуст. То есть это и были вот эти пророческие слова, когда ученики подошли и сказали: посмотри, какие красивые камни, какие красивые здания. Он говорит: не останется здесь камня на камне. То есть, если мы внимательно посмотрим, то это была тоже воля Божья. Ну, и чтобы вы понимали, вообще без воли Божьей ничего не может происходить. Это была совершенная воля Божья. Поэтому я не думаю, что будет храм другой, потому что тогда бы не нужно было умирать Христу, чтобы Дух Святый излился на каждого человека.
З іншої сторони, це можна і буквально, і переносно трактувати, і хіба це збіг обставин, що за 2000 років отут зненацька починають всі плани збирати, всі відомості, і просто залишається там буквально за малим.
Ми всі живемо в дуже цікаве час, і ми будемо всі свідчителями, якщо будемо живі, ми будемо все це бачити, ми... Много людей же уже получили откровения в последнем времени, туда-сюда, да, что есть институт храма, что уже все сделали, уже все там сосуды вылили, там все сделали, священнические одежды. Ну, мы посмотрим. Я понимаю так, что если его строить будут, то это будет воля Божия. Поэтому мы это увидим. Но теологически, если мы соберем все места Писания, то тогда зря пролилась кровь Христа. Задача другая. Бог хочет спасти весь мир. А весь мир, это Дух Святый излился на всякую плоть. И чтобы разорвалась завеса в храме, чтобы Бог вышел из святого святых, нужно было разодрать плоть Христа, понести наказание за всех людей, чтобы Дух Святый излился на всякую плоть. Тогда это аннулируется. Ну, поэтому, мне кажется, это...
Да, дякуємо вам за відповідь, коментарі. Добрий день, ви в прямому ефірі, як вас звати?
Доброго Божого дня. Мене звати Ірина, я зі Львова. Ви знаєте, я от хочу, давно вже так почула таку фразу, то з Біблії, ну от я не пам'ятаю, бо і не можу знайти, не бачу добре, що як Ісус сказав до учня одного, ходи зі мною, а він каже, мені батько помер, і мені треба похоронити батька. А Ісус до нього каже, мертве лишіть мертвим, а ти ходи за мною. От я не розумію того вислову, як то мертве, мертвіців, типу, лишіть мертвим. Поясніть мені, я не можу ніяк то зрозуміти.
Дякую.
Спасибо за вопрос. Ученик говорит, Господи, я пойду за тобой, позволь мне прежде похоронить отца моего. И Иисус говорит, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди и следуй за мной. Это не значит, что... Не значит, как бы, что его отец лежал мертвый в гробу посередине дома, и ученик там просил, Господи, помоги мне, или подожди, я похороню, вот сейчас его закопаю, или там в пещеру, да, камнем привалю, а потом пойду за тобой. Совершенно неправильно. То есть тут не идет речь об этом. Идет речь о том, что вы понимаете, что... Раньше не было ни пенсионного фонда, ничего вот этого не было. То есть родители, дети кормили родителей, а родители передавали наследство детям. И смерть отца – это очень, как бы, ну, это передача наследства сыну, а с другой стороны, пока родители живы, дети обязаны их кормить. Ну, обязаны, то есть это задача. Вот. И поэтому он имел в виду не об этом, что его отец мертвый, там лежит, и ему только осталось похоронить. Иначе он бы не пришел бы слушать Христа, потому что это на самом деле они хоронят в день смерти. В Иудее не хоронят там на второй или на третий день, потому что очень жарко, и это ну, нельзя делать. Они всегда хоронят в этот же самый день. И поэтому, если он был на проповеди Христа, понятно, что его отец был жив. А то, что он так сказал, имелось в виду, что надо довести, ну, докормить отца, потому что или он немощный, или получить наследство, если он там богатый и так далее. Ну, то есть завершить вот этот этап, чтобы получить какую-то определенную или финансовую свободу, да, чтобы следовать за Христом и так далее. Поэтому вот именно таким образом это, об этом говорит эта ситуация. Но Иисус Христос сказал, нет. «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди и следуй за мной». Задача другая. То есть каждую секунду, каждую минуту дорожить Богом, присутствием Божьим, Словом Божьим, слышать, впитывать в себя то, что говорит Иисус. Он говорит слова, которые говорю, суть, дух и жизнь. И Мария избрала благую часть, то, что она слушала это. А ты хочешь оставить живого Бога, живые слова, живые глаголы вечной жизни. Ты хочешь оставить и ждать, пока твой отец умрет. Предоставь мертвым хоронить. То есть куча людей есть, твои родня, селение в твоем. Есть куча людей, которые справятся, чтобы похоронить твоего отца. Это несложно. Ты иди за мной, потому что я есть жизнь, я есть путь, истина и жизнь. И ты иди за мной, оставь все. Все. Ничего нету важного. Важно только те слова, которые я говорю. Важен только Христос. И поэтому он так и сказал. Предоставь мертвым. Мертвым – это неверующие, потому что мы уже говорили Ефесянам 1 глава, 2 глава, 1, 2 стих, что мы все мертвые во грехах родились на этой земле. Это не значит, что они, ну, мертвецы хоронят мертвецов. Мертвые имеется в виду мертвые духовно. что он не рожденный свыше, что у него нету духа. И поэтому он говорит, оставь неверующим хоронить уже мертвецов.
Я чула ще таке трактування, що у них було, здається, місяць, щось навшталт скорботи. Вони мали скорбіть, нікуди не виходіть. І от в такому плані, що ти вже не скорби, а залиш уже все це, ну, вже все це світ перейшло мертвим-мертвим. Так як само в нас 40 днів, да, і люди в скорботі перебувають, ходять, і дуже складно насправді від цього. Ще таке трактування чула. Друзі, у нас є ще запитання про малих всіх, але, на жаль, ми сьогодні вже не встигаємо його розглянути. Всі запитання ми збираємо і будемо відповідати на наступну програму. Дякуємо вам за ваші дзвіночки, дякуємо, що ви цікавитеся, щоб заглибитися в Слово Боже. До наступних зустрічей. Олексій Анатолійович, вам дякуємо. На все добре.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.